Итак, мы находимся в послании Фессалоникийцам, 5 глава, мы сегодня пойдем дальше с 11 стиха по 15. Послание святого апостола Павла Фессалоникийцам, первое послание, 5 глава. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и во всем. Итак, удивительное назначение церкви. Сегодняшняя тема нашей с вами беседы – повседневная жизнь церкви. Так вот, члены церкви, они призваны не только к тому, чтобы верить. Наша вера должна в чем-то выражаться. И наша вера прежде всего должна выражаться, когда мы вместе, как тело Христа, как церковь, она должна выражаться в нашей причастности друг к другу. Мы зависимы друг от друга. Так вот, даже в безгрешном мире, в Едемском саду, Бог сказал такие удивительные слова: «Нехорошо быть человеку одному». Казалось бы, там-то уже для чего? Ни греха нету, ничего нету, все хорошо. Но Бог нас создал друг для друга. Вот так. Мы члены Его тела. Так и написано, мы многие составляем одно тело, а порознь один для другого члены, пишет апостол Павел в послании Римлянам. Ни один орган нашего тела, он не может и не способен выполнять свою функцию, если он будет находиться вне тела. Так вот, ни один орган нашего тела не способен выполнять функцию, которая на него возложена, если он не будет подчинен строгой дисциплине единого руководства, единого центра, руководящего центра, то есть нашей головы. Так вот, теперь Павел, когда он объяснил фессалоникийцам, в чем заключается их готовность, чтобы они не беспокоились об умерших, которые умерли, чтобы они не беспокоились о дне Господнем и тому подобное, он говорит теперь им о том, что есть вещи более важные, чем знать дату пришествия Христа. То есть это правильное функционирование церкви, правильное ее назначение. Он их возвращает к повседневной жизни, правилам повседневного взаимоотношения между членами церкви. Так вот, их духовность не в знании Дня Господня, не в знании того, когда это будет, а их духовность зависит в нечто более важное. Для церкви есть занятие более важное – это дело особой значимости. Это внутренняя жизнь церкви, чем она живет. Так вот, любое служение церкви, любое ее мероприятие, в чем заключается успех служения, церкви, успех любого мероприятия. Где успех? Дисциплина взаимопонимания. Вот где скрывается успех. Церковь не есть человеческая организация, нет, абсолютно. Это не человеческое изобретение, это Божий замысел, мы должны понимать. Следовательно, ее взаимоотношения, ее взаимоукрепляющие связи в чем? Подумайте. То, что говорит Господь, в чем эти взаимоукрепляющие связи? Церковь – невеста Иисуса Христа. Поэтому, как понимать тех людей, которые говорят: «Ой, я люблю Тебя, Господи, я люблю Тебя, Иисус, но с Твоей невестой я ничего общего не хочу иметь». У меня свои понятия. Как бы вы относились к тому человеку, который бы говорил бы: «Знаешь что, Петя, Вася или там Ванечка, да, ты хороший человек, я с тобой имею, но с твоей женой, поэтому я ничего не хочу иметь». Как бы вы отнеслись к этому человеку? Вот так точно и здесь. Сегодня много христиан есть, которые говорят: «О, мы любим Господа» и тому подобное, но с церковью, мы ничего общего не хотим иметь. Милые мои, церковь – это Божий замысел, это невеста Иисуса Христа. Так вот, дорогие мои, теоретически это люди, которые состоят в списке церковном, они члены этой церкви, они состоят в списке этой церкви, но они никогда не жили ее интересами, они единоличники. Знаете, как Писание называет этих людей? Прочитайте Иуда 19 стих. Это люди, отделяющие себя от единства веры. У них совсем другая вера, дорогие мои, которые любят Господа, но не любят церковь и не живут ее интересами. Итак, наша повседневная жизнь. Давайте мы посмотрим на текст, который мы прочитали. В чем выражается наша повседневная жизнь? В чем эта духовная, внутренняя жизнь? Итак, первое. Смотрите, о чем нам говорит апостол Павел. Итак, увещевайте друг друга, назидайте один одного. То есть, утешение, увещевание. Вот она, наша ответственность, дорогие мои. Мир весьма жесток. Мы живем в агрессивной окружающей среде, весьма агрессивной. И мир наносит нам жестокие раны. Так вот, очень часто мы несем потери. Даже пришествие Господа во свете того, что мы несовершенны, так далеки от совершенства, тоже устрашает нас, и иногда мы падаем в депрессию. И потому Павел пишет: увещевайте друг друга. Я не буду повторять, почему, потому что мы об этом говорили в прошлые разы. Это 8 и 9 стихи. Вот, и поэтому 11 стих и говорит 8, 9, 10, и посему 11 стих говорит: «И по этой причине у вас есть абсолютная, стопроцентная уверенность». Стопроцентная возможность увещевать, утешать и назидать друг друга. Так вот, Писание учит нас, что мы были внимательны друг к другу. Помните, Павел пишет послание евреям, 10 глава, 24 стих. Итак, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Вы знаете, когда-то один человек, который очень любил Господа, который превыше всего любил пребывать в Доме Божьем, и он когда-то в молитве на заре своей духовности, если так можно выразиться, он говорит: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы мне во все дни жизни моей пребывать в Доме Господнем и созерцать красоту Господню». В другом месте сказано о том, что один день во дворах твоих лучше тысячи. И вдруг почему-то, по какой-то причине, он оставил. Но у него были хорошие друзья, которые наблюдали за ним, которые поощряли его к любви и добрым делам. И когда они увидели это все, они говорят: «Давид, пойдем в дом Господень». И Давид пишет это в 121-м псалме, почитайте первый стих. Он говорит: «А возрадовалось сердце мое, когда сказали мне: пойдем в дом Господень». Вот оно, дорогие мои. Будем внимательны друг к другу. Мы зависимы друг от друга. Мы ответственны друг за друга. Мы не можем жить в одиночестве. Мы сильны, когда мы вместе. Но я знаю, многие скажут: кого поощрять? Этого кровопийцу за ним? Да ему нужно взять кнут и выгнать его из церкви, выгнать его из общества. Вы помните, как когда-то один говорил, когда Давид шел, босый, голова покрытая, и один такой смелый человек стоял там на горе и говорит: «Иди, иди, кровопийца, это Бог тебя наказал, иди». Вот сегодня у этого человека есть много последователей в церквах, которые, да, они подсматривают за вами, они хорошо наблюдают за вами, но не для того, чтобы поддержать, не для того, чтобы утешить, не для того, чтобы назидать и утешить, абсолютно нету. Но еще, если вы падаете, то они для того в церкви, чтобы еще больше толкнуть вас, и чтобы уже, если упал, то чтобы никогда не встал. А Павел говорит: увещевайте, назидайте, будем внимательны друг к другу. Вот в чем заключается наша духовность. Вот почему мы должны быть вместе. Вот почему мы должны искать того, что служит к миру, к созиданию, к устройству. Прежде всего, все наши действия, все наши поступки, все наши дела, которыми мы заняты, прежде всего, запомните, вы можете думать обо мне все, что вы хотите, но моя Библия учит, и я этому вам говорю и буду говорить, что прежде всего, все, что вы делаете, все, что вы предпринимаете, ваши планы – должны прежде всего исходить из того, служит ли это устройству церкви, созидает ли это церковь, укрепляет ли это церковь или же разрушает эту церковь. Потому что мы ответственны друг перед другом. Мы ответственны перед Богом. К сожалению, поступки сегодня многих членов церкви больше подают пищи для расстройства, для дезинформации, для того, чтобы впадать в уныние, для того, чтобы люди впадали в депрессию. Как мало сегодня тех людей, которые в действительности ради созидания церкви, ради созидания Царствия Небесного на земле, они в действительности готовы положить себя на жертвенник. Павел, почему ты не ешь мясо? О, ты такой вегетарианец стал? Я не ем мясо. Почему? Потому что в этом обществе есть люди, которые понимают. Они неправильно понимают. Но они так научены. что это неправильно, что это грех. И поэтому я как служитель, я как слуга Божий, я не могу подать им повода. Поэтому я лучше никогда, вовек, до смерти не буду есть мясо, не войдет оно в мои уста, чтобы не дать повода для этих людей. Наоборот, я хочу их утешить, я хочу сделать так, чтобы созидать церковь. Милые мои, что для нас служит величайшим назиданием? Посмотрите 9-10 стих. 9-10 стих. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствовали ли, спим ли, жили вместе с Ним». Вот елей на нашу голову, дорогие мои, вот что служит утешением. Я знаю, что для многих христиан на сегодняшний день эти слова, это как соль на рану, это как перец зла. Они бы вырвали их из текста, из Библии. Почему? Потому что здесь подчеркивается еще раз очень важная истина. Наше спасение исключительно исходит от самого Бога, не от нас. И это утешение. Если оно исходит от самого Бога, дорогие мои, то начавший в нас доброе дело неужели бросит нас на полпути, оставит? Никогда. Вот оно, дорогие мои, оно есть дар Святого Духа, дорогие мои. Вот что является утешением для каждого из нас. И они, заметьте, Павел говорит, что вы уже делаете это, да, они уже утешали. Он говорит, и продолжайте это делать. Милыми, никогда в деле Божьем, никогда в деле церкви, для членов церкви нету предела. Вот мы уже дошли до этого предела, и дальше уже все нет. Милыми, если мы поступаем хорошо, Писание говорит, поступай еще лучше. Потому что остановка – это падение. Вы помните, как Господь, или вернее, Господин, который наделял талантами, как Он давал после того, когда он пришел. Итак, кому он отдал те города? Те, тому, который принес больше всего. Ему говорят, так он уже и так, посмотри. Кто имеет, тому и дастся. Кто не имеет, у того и отнимется то, что он имеет. Поэтому, дорогие мои, мы постоянно нуждаемся в том, чтобы, если мы поступаем хорошо, поступать еще более лучше, лучше и лучше. Второе, в чем заключается духовная жизнь наша, это правильное отношение к трудящимся в церкви. Так вот, это следующий показатель внутренней повседневной жизни членов церкви. Это ваше отношение к тем, кто трудится в церкви. Я хочу сказать, что исторически церковь очень часто находилась попеременно в двух противоположных небиблейских крайних позициях. Клерикализма и антиклерикализма. Что это такое? Первое, это означает вся власть священникам, абсолютно. И все остальные верующие, это прихожане, которые никакого влияния не имеют в церкви. Но в результате этого возникло противоположное понимание. Нам не нужны никакие священники, нам не нужны никакие духовные служители в церкви, мы все священство и все. И это тоже не библейское понимание. Церковь нуждается в пастырях, священниках, хотя мы все своего рода, как написано род священный. Вы знаете, Павел что-то заметил, что-то Тимофей, когда пришел, побывал в этой церкви, он пришел и что-то он рассказал Павлу, когда Павел писал это письмо. Здесь не написано никаких проблем, ничего не сказано, но из этого текста, по всей видимости, смотрите, когда он говорит, увещевайте друг друга и назидайте один одного, как вы и делаете, то они это делали. Но когда вы читаете, смотрите, второе, просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятели ваши в Господе и вразумляющие, как вы и делаете это. Этого текста дальше нету. Они этого не делали, по всей видимости. Я не знаю, знаете ли вы два служителя из города Фессалоники в этой церкви? Вы знаете, несколько раз Писание упоминает их имена. Так вот, это Аристарх и Секунд. Это Деяния апостолов, 19 глава, 29 стих, 20 глава, 4 стих, 27 глава, 2 стих, Колоссянам, 4 глава, 10 стих и Филиппийцам. К счастью, Павел не описывает этой проблемы на этот счет. Мы не знаем, что это за проблема была. Но Павел не навязывает. Посмотрите, как он говорит, просим вас, братья. Он просит. Это удивительный стиль. Для всех служителей. Так вот, посмотрите, оставляя дату пришествия Господа Иисуса Христа, Павел делает ударение на более важных, на более ценных. Он показывает, что значит быть преуспевающей церковью. Может быть, вы читали сейчас тоже, один пастырь написал одну книгу «Преуспевающая церковь». Но Павел здесь совсем иначе объясняет, что значит быть преуспевающей церковью. Так вот, он пишет здесь, что если община верующих, если эта община верующих хочет успешно функционировать, необходимо, чтобы каждый ее член церкви, в этой же церкви, он понимал дисциплину взаимоотношений друг с другом и дисциплину взаимоотношений со служителями. Грубейшую ошибку делают многие верующие на сегодняшний день, если они понимают так, ага, в церкви есть труженики, есть пастыря, есть диакона, поэтому мы ничего не знаем, это их дело там вразумлять, наставлять и тому подобное. Милыми, мы никакой ответственности, эти люди не говорят за успехи и за неудачи. И потому Павел говорит, потому увещевайте, вразумляйте, уважайте и почитайте, вразумляйте и смотрите. И так мы видим, что в Фессалонике была группа бесчинствующих людей. Вот оно что. Это люди бесчинствующие. Что это значит? Были и малодушные, были и слабые люди совсем. Так вот, первая проблема – взаимоотношения с тружениками церкви. Павел ничего не пишет об этом. Так вот, дорогие мои, он называет их трудящимися. Вы знаете, в современном славянском мире, знаете, какая утвердилась, прочно утвердилось какое мнение? Что платные труженики в церкви – это наемники, это не пастыри. Эта идея очень прочно утвердилась. Что люди говорят на сегодняшний день? Посмотри, зарплата на неделю, а работы на час. Ну, что это значит, проповедь приготовить? Это, ну, полчаса времени. А зарплата-то за неделю. Ну, вы знаете, что, чтобы приготовить одну проповедь, иногда нужно более 20 часов времени. Может, вы не знали это? Особенности, если это тематические проповеди. Так вот, дорогие мои, следующая характеристика, он говорит, это предстоятели ваши в Господе, предстоятели. Конечно, вы можете сказать, что сам Господь Иисус Христос говорит, итак, кто хочет быть между вами большим, тот будь слугою. Это совершенно другая идея здесь написано. Но когда Писание обращается к Тимофею, когда Писание обращается к пастырю церкви, а ну посмотрите, что говорит этому человеку. Итак, смотрите, проповедуй слово, настой во время, не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. То есть, когда церковь избирает себе на служение того или иного труженика или пастыря, она ему дает право, полномочия предстоять перед Богом и перед вами. Делать замечания или ущевать, или еще что-то делать. То есть это полное основание для этого. Как бы вы их ни называли, или как бы вы их ни наделяли властью представительства, это не означает, что служители церкви являются ходатаями. Абсолютно нет. У нас один ходатай. Но что делают эти люди? Посмотрите, они вразумляют вас, так написано. Они вразумляют вас. Это означает предупреждать об опасности. Это означает предупреждать об опасности безответственных членов церкви. Что может быть с ними? Куда влечет вот это их безответственная жизнь, их поступки? Так вот, народ Божий должен уважать тех людей, которые трудятся. Как? Это не значит, что они их должны целовать в руку, как это делается в других церквах. Не в этом их уважение заключается. Уважать трудящихся в церкви, это значит с уважением относиться к учению, к наставлению, к вразумлению, к поучению тому, чему они учат. То есть воспринимать и принимать. Оказывая уважение, именно в этом случае вы содействуете славе Христа. Потому что Писание говорит следующее. Итак, непокорен, он непокорный не нам, но Господу. Так вот, в этом случае, если вы оказываете внимание и честь, принимаете эти наставления, принимаете эти поучения и вразумления, что получается? Вы содействуете единству народа Божия, вы содействуете устройству церкви, вы созидаете церковь. Почему? Потому что вы все подчинены единому центру, то есть вы понимаете дисциплину служения. Вы живете жизнью церкви. Вы показываете, что вы не единоличники, а вы зависимы друг от друга. Так вот, трагедия коринфян. чем заключалась трагедия коринфян? Только 1/4 церкви уважала то, что говорил Павел. Учение Павла в Коринфе принимала только 1/4. Скажите, а остальные, там был Аполлос, одни говорили Аполлос, другие говорили я Кифин, третьи говорили я Христов. Скажите, три остальные это что, были еретики или отступники? Нет, ни Аполлос, ни Петр, ни Христос, никто не был, и никто не учил чему-то плохому. Но в церкви есть порядок служения, есть дисциплина служения. И поэтому Павел эту церковь, если можно так выразиться, в результате его проповеди она организовалась, а в результате его миссии он был послан туда, в Коринф, и он там трудился. И поэтому он в действительности как от самого Господа принял, и они должны были его слушаться. А у них что получалось? Павел, ты ничего не понимаешь. Вот он, нас учитель, Петр. Это да, то с Христом ходил. Это любимый ученик. А ты кто? Вот оно. Это что, содействовало единству церкви? Это разрушало изнутри. Изнутри. Посмотрите, что получалось. Сами по себе вроде бы хорошие идеи, и Петр, апостол Иисуса Христа, и Аполлос, особенности, подвязавшийся в деле Господне, все. Но что получилось на самом деле? Вот это червь, пренебрежение друг другом, пренебрежение. Да, в посланиях он вроде бы силен, но в слове он не тянет на апостола. Вот что получается, вот эта трагедия из современных церквей. Сегодня у многих христиан, у многих членов церкви, несмотря на то, что они являются членами церкви где-то, но у них где-то на стороне свои учителя, у них на стороне свои наставники, и они в церкви только числятся членами церкви. Нужно где-то быть приписанным к какой-то церкви, потому что порядок есть порядок, но они никогда не участвуют в жизни церкви. Разве вы не видите? Сколько людей в нашей церкви, а сколько людей в действительности живут жизнью церкви? Остальные – это просто люди, прихожане, и больше никто. Их не интересует жизнь церкви. У них своя жизнь. Они захотели – пришли, захотели – ушли. Они сегодня есть в церкви, завтра их нет в церкви. То есть это люди, которые абсолютно нисколько не содействуют единству и духовному росту церкви, а это люди, которые разрушают изнутри церковь. Вот этот червь, который точит. Вот что. Почему? Потому что служители церкви для них не имеют никакого авторитета, не говоря уже об уважении. У них другие авторитеты. И это восполняет славу Христа, приносит славу Богу. Третье, дорогие мои, на что я обращаю внимание. Итак, смотрите, первое – утешение, второе – уважение, третье – правильные взаимоотношения друг с другом. Вот оно, как оно идет по ступенечке выше. Вот оно в действительности, когда правильные взаимоотношения с тружениками церкви, когда в действительности, когда люди уважают, когда люди в семье, дети, когда они почитают отца и мать, тогда между детьми правильные взаимоотношения получаются точно так же и в церкви. Все это ведет к правильному взаимоотношению, ведет к хорошему, благоприятному климату. Тогда каждый ее член несет служение. Как есть такая поговорка, один за всех и все за одного, помните? Вот оно что. Павел перечисляет состояние членов церкви и предупреждает их. С чего начинается служение членов церкви. Прежде всего, смотрите, он говорит, итак, будьте в мире между собою. Будьте в мире между собою. Дети Божьи, если это дети Божьи, они обязаны жить в мире друг с другом. Это их статус. Иначе вы не дети Божьи, если вы говорите с этим братом, это невозможно. Да ее или его невозможно терпеть. Как можно жить? Помните, говорит Павел, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то вы особенно духовные люди, да? На особенно духовной высоте. Нет, плотские. Итак, смотрите, если в отношении служителей Павел просит, то в отношении личных взаимоотношений он говорит, итак, я умоляю вас, ваше служение как членов церкви прежде всего заботиться друг о друге. Когда вы видите бесчинствующих, как вы воспринимаете их бесчинство? Когда вы видите людей, бесчинствующих в церкви, то лучше его обойти, то лучше его не трогать, потому что потом горе не оберешься, правда? Так как попадешь ему на язык, так он тебе и будет потом и поносит, и злословит всякими словами. А то лучше пусть уже с пресвитером он имеет дело и поносит его. Но заметьте, кто должен здесь? Смотрите, он говорит членам церкви, умоляем вас, братья, вразумляйте кого? Бесчинных. Это на вашей совести лежит. Вот это вот поступки бесчинных людей в церкви, это ваше служение. Это не наше только служение, как трудящихся в церкви. Это каждого служение. Да что его вразумлять? Лучше подойти, поприветствовать и все, показать, что я с ним в хороших отношениях и все. Так многие делают. Разве вы не замечаете? Человек, который ругается, который говорит грязные слова на церковь, на служителей, сколько есть руи, подходит, приветствует, обнимает этого человека. Так прямо души в нем не чают. Во как содействует устройству церкви, правда? Так вот, дорогие, есть пастырь церкви, а то пусть и наставляет. Это его служение. Неправильно, дорогие мои, ваша реакция, 14 стих, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, милыми, точно так же говорите с малодушными, со слабыми людьми, есть разные, мы все разные физически, мы все разные умственные, мы все разные эмоционально, мы все разные духовные, если вы хотите внести разделение в церковь, если вы хотите ее полностью обезоружить, если вы хотите полностью церковь, чтобы она была разрушена, тогда возложите всю ответственность на пастыря. И дайте возможность вот этим людям, бесчинным, действовать так, как они говорят. А сами скажите, как говорят наши украинцы, моя хата с краю, я ничего не знаю, все. Так вот, Павел указывает нам на три группы людей в церкви. И это есть, прежде всего, служение членов церкви. Вы не прихожане. Члены церкви не прихожане, это служители церкви Иисуса Христа. Это члены Его тела. И каждый член, он должен действовать, чтобы приращать других. И поэтому наша первейшая обязанность – служение. Еще очень важная особенность, смотрите, преуспевающей церкви, смотрите, 15 стих, смотрите, что, чтобы кто кому не воздавал злом за злом, но всегда ищите добра и друг друга во всем. Что это значит? Не так все просто, как нам иногда кажется. Любая форма личной мести, личного недовольства, любая форма личного возмездия, даже вот к таким негодным и непокорным и бесчинным людям в церкви не допускается. Любая форма. Поэтому смотрите, чтобы кто кому не воздал злом за злом. Смотрите. Здесь не идет речь о церковном взыскании. Мы когда дойдем до этой темы, здесь же в послании к Фессалоникийцам, здесь речь идет о тех, которые в действительности пренебрегают Словом Божьим, что церковь может, какое решение вынести, это другой вопрос. Но здесь вопрос и касается членов церкви и их служения. Поэтому, дорогие мои, то, что другие вас поносят, то, что другие вас злословят, то, что другие, может быть, вам делают вред, не дает права, чтобы мы делали в ответ им тоже. Нет. Так вот, что бы эти люди ни делали, нам их следует прощать. Так учит Писание. Почему? Потому что Господь сказал: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вот оно, личное, здесь имеется в виду лично по отношению к каждому из нас, если кто-то лично кому-то делает зло. Итак, это не означает, как я уже говорил, что церковные взыскания не должны налагаться. Нет, то совершенно другая тема. Здесь вопрос о личных взаимоотношениях в церкви. Итак, в какую бы среду мы ни попали, в какой бы среде мы ни жили бы, Павел ясно, однозначно заявляет: всегда ищите добра друг другу и во всем. Вот оно, но всегда, 15 стих, ищите добра друг другу. Итак, заканчивая, я хочу сказать удивительный фрагмент Писания. Павлом расставлены акценты, и эти акценты сегодня актуальны и насущны для каждого из нас, для всех церквей в нашем современном обществе. Однобокому пониманию успешно функционирующей церкви места нету и не должно быть. Места нету не просто в мире, а нету места в Евангелии. Кому обращается апостол Павел? Увещевайте и назидайте членам церкви. Какой характер этих увещеваний? Цель увещания – любовь от чистого сердца. Вот что говорит нам Писание. Итак, что просит Павел, и кого он просит, и кого он умоляет? Кто эти люди? Это члены нашей церкви. Да, это были фессалоникийцы, а сегодня это тех считаем мы можем в полном праве сказать: итак, члены церкви в Голливуде, я вас умоляю, говорит апостол Павел, я вас прошу. Так он говорит. Итак, наша церковь только тогда будет функционировать и жить преуспевающей жизнью, если каждый ее член будет ревностным, любящим тружеником, если он будет ревностным и любящим церковь и всех ее членов. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы так благодарны Тебе за Твое Слово, которое Ты оставил для нашего поучения, для нашего наставления, вразумления и даже для обличения. Господи, слава Тебе за это слово. А посему, памятуя свою слабость и свое несовершенство, мы просим Тебя, чтобы Ты, Господи, явил милость Твою к нам и Твое долготерпение, и Сам вразумлял и наставлял нас, чтобы мы в действительности понимали сегодня цель и назначение того, что значит быть членом Твоего тела, Твоей Святой Церкви, чтобы мы понимали всю ответственность, которая ложится на каждом члене Церкви друг за друга, чтобы мы в действительности могли наблюдать друг за другом, поощряя к любви и добрым делам. Помоги нам в этом, Господи, помоги нам. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты благословил больных нашей Церкви, за каждого в отдельности, я прошу Тебя, особенности сейчас, за нашего брата Коноводова. Ты видишь, так долго он болеет, так ослабел уже, Господи. Я прошу Тебя, даруй ему еще силы, чтобы он еще мог пойти в церковь и вместе с нами еще прославить Твое святое имя. И других наших больных мы просим у Тебя, чтобы Ты также посетил Твоей благодатью. Те, кто в отсутствии находится, Ты знаешь сейчас, брат и сестра Барканова находятся в Украине далеко. Мы молим Тебя, чтобы Ты дал полное благополучие возвратиться назад. Сестра Таня наша находится в Европе, также мы просим, чтобы Ты дал ей в полном благополучии возвратиться назад, а также и там благословил ее труд и ее работу. Также за сестру Люсю мы просим, чтобы Ты также и ее благословил пребывание там в Аргентине, и также дал в полном благополучии возвратиться назад к себе домой и в свою церковь. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим, да благословит всех вас Господь.